В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Чрезвычайное происшествие в новосибирском следственном изоляторе. Здесь, по словам правозащитников, еще в начале сентября был подвергнут пыткам и жестоко избит заключенный Кинан Джалилов. Сейчас с переломами черепа он находится в реанимации государственной клинической больницы номер 1 Новосибирска. Супруга Джалилова заявляет, что в адрес ее мужа постоянно поступали угрозы со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. А правозащитники говорят, что располагают информацией о том, что Джалилов был избит с ведома и по приказу администрации изолятора. При этом правоохранительные органы не торопятся разбираться в обстоятельствах дела. В студии «Радио Свобода» руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и жена избитого заключенного Ирина Джалилова. Я попрошу их рассказать о том, что же такое произошло в новосибирском следственном изоляторе. Но, во-первых, Ирина, расскажите, в каком состоянии сейчас находится ваш супруг и как вы вообще узнали о том, что он оказался в больнице?
Мой супруг в данный момент находится в тяжелом состоянии, стабильно тяжелое состояние. Также у него переломы двух височных частей, теменной части с переходом на основание черепа. В данный момент отек головного мозга, развивается пневмония, кома, стадия 1. Узнала я, что мой супруг поступил в реанимацию городской клинической больницы со слов сотрудников СИЗО. В общем, я должна была передать продукты питания своему супругу, но сотрудники сказали то, что это невозможно, так как мой супруг отсутствует в следственном изоляторе. На вопрос, что случилось, почему, мне ответили: обращайтесь к работникам медсанчасти. Я связалась с работниками медсанчасти, где они мне пояснили то, что мой супруг находится в городской клинической больнице города Новосибирска.
Но вы об этом узнали спустя какое время, как он там оказался? Вот насколько я понимаю, сам инцидент, вот этот вот, о котором, я думаю, нам Владимир чуть позже расскажет, он произошел 8 сентября этого года. А когда вы узнали о том, что ваш муж больше не в следственном изоляторе, а в больнице в таком тяжелом состоянии?
9 сентября уже, то есть утром. Угу.
Но при этом никто вас не предупреждал, вы как бы самотеком узнали. Если бы вы не пришли, может быть, вам бы и вас бы и не известили об этом. Вот что было дальше, когда вы узнали, что ваш муж в больнице, вы приехали, как вы начали разбираться, не разбираться в обстоятельствах вот случившегося?
Да, я сразу же поехала в городскую клиническую больницу, где мне сообщили то, что мой супруг в крайне тяжелом состоянии, в реанимации, кома второй степени, то есть и очень высока летальность. Угу. То есть переговорила с врачом его лечащим, где он мне пояснил то, что травма вот его, то есть практически несовместима с жизнью.
А что, как это произошло?
После чего я связалась со знакомыми своего мужа, где они мне пояснили о данном инциденте. Со слов моих знакомых мне стало известно то, что сотрудник СИЗО по фамилии Набок открыл собственноручно двери в камеру номер 45, где содержался мой муж. Впустил 10 лиц, содержащиеся в этом же изоляторе с разных камер. Закрыл дверь и слушал, как моего мужа убивают. Угу. Да. Где, в общем-то, пинали его ногами очень жестоко по голове. То есть мягкие конечности ткани, ну, мягкие конечности, там, небольшие гематомы, видать, он закрывался. После этого его, со слов знакомых, вот этот вот Набок сказал этим ребятам, 10 лиц, выбрасывайте его на продол. Его выбросили на продол, образно говоря. После чего его, в общем, в медицинскую медсанчасть отнесли на носилках, где спустя только 4 часа мой муж попал в городскую клиническую больницу. Спустя 4 часа.
То есть все-таки вызвали скорую спустя какое-то время? Как будто ждали, что ли?
Что он погибнет, да.
а что вам говорило начальство? Не вот эти ваши знакомые? Я так понимаю, вам каким-то своим каналом, ну, как, наверное, и всем родственникам людей, которые находятся в следственном изоляторе, так или иначе удается связываться с людьми, которые с ними сидят. Иногда, может быть, даже не совсем законно. В общем, какие-то каналы связи есть. А официально вам что-то поясняло руководство изолятора?
Да, я была на приеме у начальника следственного изолятора, где он не отрицал того факта, то, что мой муж был избит.
А что именно он вам говорил?
Со словами, он мне сказал то, что я не углядел, что это пятно на моей репутации, я просто не углядел. Вот что он мне пояснил по факту.
Да, спасибо большое, Ирина. Я сейчас предлагаю к нашему разговору подключиться корреспондент радио «Свобода» в Новосибирске Елену Аникину. И, Елена, я знаю, что вы тоже общались с руководством следственного изолятора номер один. Расскажите, пожалуйста, что вам сообщили?
Да, я общалась с начальником СИЗО один Русланом Арбакидзе. Ну, он немного сказал, потому что он не может комментировать эту ситуацию, как он поясняет, чтобы не помешать следствию, вот, чтобы следствие оставалось независимым и так далее. Вот. Так что в СИЗО особо ничего конкретного не сказали. Начальник пресс-службы Гурсин, который сказал, что начальство и Гурсин тоже, начальство Гурсин не комментирует эту ситуацию, но также это мотивирует, чтобы не помешать следствию, но там все-таки более разговорчивые люди, чем в СИЗО.
Ну и более разговорчивые люди в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В частности, что вам сказали, что вот им известно об этом деле, об этой жалобе, что говорили?
Ну, о самой жалобе они ничего не говорили, сказали, что вот в основном все вот детали вот этого дела они узнают сейчас из интернета, точно так же вот читают на этом сайте, да, gulagu.net. Прокуратура, она проводит следствие, и пока никаких официальных версий не выдвигает, вот поэтому они только вот в собственном соку, вот что сами между собой говорят, только это и знают, да, а вот официальные никакие версии не озвучивают.
Но тем, как не дают. Тем не менее, Елена, насколько я понимаю, именно в прокуратуре оказались самые разговорчивые люди. Вот что они вам сообщили? Возбуждено ли уголовное дело? Есть ли подозреваемые? По каким статьям? Вот что, чем занимаются сейчас в прокуратуре? Как они реагируют? И, кстати, почему именно прокуратура взяла под надзор всю эту историю?
Во-первых, дело возбуждено. Оно вчера возбуждено было, 30 сентября. И по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Джалилову. Вот. Но подозреваемых, да, они еще не называют конкретно, потому что неофициальной версии пока не говорят, потому что проверка еще проводится. И так как дело резонансное, ну, и общественность следит, да, уже интересы со стороны администрации президента, внимание есть. Вот оно будет проводиться быстро, проверка, и они обещают, что уже на следующей неделе, а может быть еще раньше, они уже вот конкретику какую-то уже донесут, в том числе и о подозреваемых. Пока же они всех проверяют. И не только вот людей, которые, ну, также подследственные, да, содержатся в изоляторе, но и должностные лица. Сейчас все проверяются, начиная вот от дежурных и заканчивая не только начальником СИЗО и заместителем начальника СИЗО, но и начальником ГУФСИН. Вот, то есть все ли они сделали для того, чтобы это не произошло, и правильно ли они отреагировали на эту ситуацию, и были ли они к ней причастны, вот это все сейчас прокуратура выясняет. Но она говорит уже о том, что оценку, конечно, уже конкретно она даст чуть позже, через несколько дней, но уже сейчас в прокуратуре говорят о том, что все-таки режим в учреждении, вероятно, не соблюдался, был нарушен. То есть вот об этом вот они говорят смело, что если такое произошло, что человек в реанимации между жизнью и смертью, то режим явно не соблюдался, и, скорее всего, виновные будут названы.
Елен, а вы не спросили вот у этого представителя прокуратуры, кстати, как с кем именно вы общались?
Так, прокуратура – это начальник отдела по надзору за соблюдение закона при исполнении уголовных наказаний. Ну, прокуратура Новосибирской области.
Как его зовут?
Вот это Равиль Исрафилов.
Угу. Елена, а вот вы спросили его, почему же они дело-то возбудили по факту только 30 сентября, хотя факт произошел 8-го, ну уж и 9-го они точно должны были об этом знать. Почему же они ждали 21 день?
Как они поясняют, что все происходит по правилам. Сначала полиция Дзержинского района этим занималась, а потом уже подключилась на прошлой неделе прокуратура. Но он говорит, да, что прокуратура подключилась, когда уже сверху уже от администрации президента и уже и письма от жены, от матери потерпевшего пошли. Но он говорит, что вот такие правила, и раньше прокуратура не могла подключиться. И вот уже за то время, что они подключились, они уже успели провести беседы и с людьми, которые сидят, да, ну, с контингентом, который сидит в СИЗО, и с людьми, с сотрудниками СИЗО, и побывали и в больнице, и мнение врачей спросили. То есть, ну, активно работают. И называют эту ситуацию вопиющей, вот, что она у них на контроле, вот, в приоритете.
Да, Елена, это, пожалуй, будет заключительный к вам вопрос, точнее, два вопроса. Обсуждают ли в Новосибирске всю эту историю, ну, в частности, журналисты, например, насколько вам известно, это первое. И потом, вот на вашей памяти журналистской, действительно ли это такая вопиющая, единственная история в Новосибирске, или раньше нечто похожее сообщалось, и приходила какая-то подобная информация, может быть, с менее тяжкими последствиями из Новосибирского следственного изолятора?
Ну вот пока вот этот инцидент произошел 8 сентября, сейчас уже 1 октября, и пока нельзя сказать, что слишком средства массовой информации новосибирские, они как-то эту вот историю раскручивают. Вот, ну, может быть, есть тому причина, есть, может быть, не менее громкие какие-то истории. Нет комментариев пока и главы города, и главы области пока. Вот. Но, вероятно, сейчас это все еще только впереди.
А что касается вот прошлого, бывали ли подобные инциденты в прошлом?
Известны я, может быть, небольшой специалист в таких вещах, вот, поэтому, наверное, не знаю даже, что
на слуху
сказать. Наверняка бывали, но я не знаю.
Понятно, но на слуху у вас, на память у вас нет таких инцидентов. Спасибо, это была Елена Аникина, корреспондент Радио Свобода Новосибирске. Она нам сообщила последнюю информацию о происходящем в городе в связи с инцидентом в следственном изоляторе номер 1 Новосибирска, где, напомню, 8 сентября был избит практически до полусмерти, если можно так выразиться, заключенный этого следственного изолятора Кинан Джалилов. Сегодня в студии «Радио Свобода» его супруга Ирина и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, которые, собственно, начали раскачивать эту историю, рассказывать о ней, пытаться как-то бить во все колокола для того, чтобы по возможности привлечь к ответственности виновных. Владимир, расскажите, что вам известно, вот помимо того, о чем сообщила Ирина, я знаю, что волонтеры «ГУЛАГу нет» проводили какое-то собственное оперативное, какое-то частное расследование по горячим следам происшедшего. Вот что случилось там и насколько, по вашим сведениям, которые, может быть, сейчас нельзя там достоверно подтвердить, руководство от следственного изолятора причастно к случившемуся?
Ну, первое, что хочется отметить, это чудовищность происходящего. И не просто это вопиющий случай, это чудовищное исполнение криминального приговора. Пожалуй, за вот последние несколько лет в истории Федеральной службы исполнения наказания такое вероломное ЧП произошло в первый раз.
Вот что вы имеете, значит, в виду, когда говорите исполнение криминального приговора?
Я сейчас расскажу. Давайте начнем с самого начала. Да? у ГУЛАГу нет, работает федеральная горячая линия, куда Ирина Джалилова, супруга пострадавшего заключенного, обратилась. Блогеры и волонтеры ГУЛАГу нет немедленно организовали общественную проверку и общественное расследование. Мы подняли практически все имеющиеся у нас каналы связи и с родственниками заключенных, и с сотрудниками, и с бывшими, и с действующими сотрудниками Новосибирского УФСИН. И вот фактически совместными усилиями с Ириной Валерьевной мы провели расследование и составили определенную мозаику. Значит, теперь назову просто факты без оценки.
Которые вам стали известны в ходе вот этого
совершенно
расследования.
Совершенно верно. Значит, первое. В начале этого года Ирина Валерьевна обращалась в региональный следственный комитет в Новосибирске по факту угроз со стороны начальника регионального УФСИН генерала Березнева в адрес ее супруга, который, по сути, обещал его уничтожить. Более того, у нас есть в качестве подтверждения этого видеозапись, где сам Кинан Джалилов заявляет о том, что Березнев обещал его уничтожить. К сожалению, на тот момент, в начале этого года, правоохранительные органы серьезную, адекватную проверку этой угрозе не провели. И в результате мы знаем, что спустя некоторое время в отношении Кинана Джалилова, по сути дела, был приведен приговор в исполнение. Это не избиение, это...
Подождите, вот почему вы все время говорите приговор, приговор? Насколько я понимаю, дело, в котором вот он обвиняется вообще-то в довольно серьезных статьях. Это я сразу хочу пояснить нашим слушателям, потому что чаще всего и самый такой распространенный аргумент со стороны представителей Федеральной службы исполнения наказания, а чего вы вообще защищаете, вы видели, в чем его обвиняют? Его обвиняют,
Марина,
в общем...
позвольте мне как правозащитнику остановить вас здесь на данный момент. Во-первых, человек находится в коме, он сам за себя постоять не может, я здесь нахожусь в студии. Я хочу сказать, что на сегодняшний день в отношении Кинана Джалилова приговора, вступившего в законную силу, нет.
Дело рассматривается в Новосибирском областном суде.
Конечно, оно только начало рассматриваться в Новосибирском суде.
То есть, следуя презумпции невиновности, конечно, никакого приговора нет.
И теоретически человек по закону не виновен.
По закону не виновен, но вы, тем не менее, вот мне уже несколько раз тут рассказали о приведении в исполнении какого-то приговора.
Я сейчас поэтапно расскажу по деталям. Значит, согласно собранной информации, был организован некий конфликт после того, как Кинан Джалилов неоднократно обжаловал, по его мнению, незаконные действия со стороны администрации СИЗО и со стороны регионального УФСИН. Ирина и Кинан писали жалобы и организовывали прокурорские проверки.
Ну,
даже проходило два суда,
но
просто был понятен мотив. Таким образом, вот эта семейная пара доставляла огромное количество неприятностей для администрации СИЗО и для начальника регионального УФСИН. И в результате мы выяснили, что действительно начальник регионального управления генерал Березнев посещал самого Кинана неоднократно в карцере, в камере, где, как утверждает Кинан, он ему угрожал физической расправой. Дальше наши блогеры установили, что после этого возник определенный конфликт между так называемым «вором в законе», криминальным лидером, по крайней мере, он так себя позиционировал, по кличке Антип, который, находясь на свободе, влиял на некого Дмитрия Максимова, находящегося в Новосибирском СИЗО и, по словам многих заключенных, исполняющего обязанности смотрящего за этой тюрьмой, криминального лидера масштаба следственного изолятора.
Среди контингента.
Да. Ну, как нам указывают сразу несколько источников, имя, отчество, имя, фамилия – это Дмитрий Максимов. Так вот, теперь дальше переносимся к 8 числу. 8 сентября в 20 часов 30 минут после вечерней проверки заместитель начальника СИЗО по фамилии Набок, зовут его Василий Иванович, открыл камеру номер 45, где содержался Кинан Джалилов, куда зашли Дмитрий Максимов.
Он в одиночной камере содержался?
Нет, это какая-то небольшая камера, куда зашли Дмитрий Максимов, как утверждают наши источники, в сопровождении еще 9 физически развитых крепких заключенных. При этом до этого, за несколько минут, администрация СИЗО из разных камер вывела тех людей, с кем наиболее плотно общался вот этот криминальный лидер внутри следственного изолятора. И эта группа под руководством Дмитрия Максимова зашла в камеру к Кинану Джалилову, после чего его повалили на пол и избивали его принципиально ногами. Почему это важно? В криминальной среде, вот в этой тюремной субкультуре, существует так называемый приговор, когда человека, ну это называется на сленге, вбить в пол, и, соответственно, человека бьют не руками принципиально, как равного себе, а бьют ногами, как человека, который ниже их по социальному тюремному статусу. И при этом фактически множественность ударов и характерность, то есть били 10 взрослых мужчин ногами одного лежачего, били именно по голове. Это подтверждают и медики, которые осматривали Кенана в больнице. Они говорят о том, что у него множественные переломы черепа и при этом отбиты конечности. То есть очевидно, что лежа на полу, Кенан закрывался руками и ногами, насколько это было возможно сгруппироваться. Но при этом, при всем, если 20 ног, это 10 человек, его бьют ногами, фактически они его головой играли в камере, как
футбольный мяч. Сколько времени это все продолжалось, и что в это время делали другие заключенные, содержавшиеся в этой камере, раз? А главное, что делали надсмотрщики? Они же не могли не слышать, что происходит.
Ну, в том-то и дело, почему мы говорим, что это фактически некий криминальный приговор, который приведен в отношении Кенана Джалилова. Как раз здесь вот с тем, что делали в отношении следственно арестованного Джалилова, были молча согласны как заключенные, которые рядом находились и не могли это остановить, так и сами сотрудники, которые, по сути дела, привели, ну, как я считаю, на мое усмотрение, это фактически... Убийцы, палачи, да, которые пришли убивать Кенана Джалилова. И потому, что сегодня вот, ваш журналист говорит о том, что возбуждено уголовное дело пока по причинению тяжких телесных, я считаю, что здесь...
Тяжкого вреда здоровью.
Да, здесь налицо признаки попытки убийства. И я боюсь, что с учетом того, что врачи говорят, что шансы просто невелики, реально, скорее всего, мы будем говорить о реальном заказном убийстве. А заказчики этого, ну, на мой взгляд, и с учетом того, что говорит Ирина Валерьевна, и тех документов, которые она представляет, действительно у генерала Березнева определенные мотивы и негатив Кенана Джалилова был.
Но это ваше предположение.
Конечно. Мы здесь говорим о предположениях и о результатах общественного расследования. И я хочу вам напомнить, что вот как только поступило к нам сообщение, и мы первично за первые сутки наши горячие линии, координаторы собрали максимум информации, сразу мы первично направили обращение председателю Следственного комитета России генерал-полковнику Бастрыкину. Также мы попросили к этому делу подключиться Общественную палату Российской Федерации с тем, чтобы она взяла эту ситуацию под общественный контроль. К депутатам Госдумы я лично обратился, к членам Совета Федерации, которые каждый от себя направили обращение генеральному прокурору и председателю Следственного комитета. И, конечно, когда пошел такой массив обращений от рядовых граждан, от нас, от блогеров и волонтеров, более 100 человек из числа блогеров и координаторов ГУЛАГу нет направили свои обращения в Следственный комитет. Помимо этого подключились депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты. И, конечно, фактически вот то, что спустя неделю после наших обращений возбуждено уголовное дело, но можно сказать, что с мертвой точки мы этот вопрос сдвинули, но, опять же, у нас теперь появляются закономерные вопросы, а на каком основании и кто 20 дней ждал и пытался скрыть фактически особо тяжкое уголовно наказуемое деяние. Преступление, которое совершено, конечно же, как заключенными, так и сотрудниками, которые являлись, по сути дела, организаторами всего этого.
Ну, здесь просто вот даже если исходить из тех обстоятельств, которые известны, можно по меньшей мере говорить о том, что была допущена халатность, наверное, со стороны сотрудников следственного изолятора, которые не отреагировали, ну, вовремя,
это тяжкое злоупотребление должностными полномочиями, которое привело к необратимым тяжким последствиям.
Мы здесь можем рассуждать об этом сколько угодно, мы не имеем на руках никаких доказательств, мы не видели материалов дела, мы вот исходим только из того, что стало известно блогерам во время их расследования.
И в продолжение, собственно говоря, чтобы подытожить вот эту часть с криминальным приговором, опять же, по информации от наших блогеров и волонтеров, установлен факт того, что фактически те люди, которые находились в следственном изоляторе и организовывали некую иерархию преступного мира, на самом деле их не поддержали за пределами этого учреждения. Ну и теперь, по сути дела, к тем людям, которые причастны к вот этой расправе, будут не только вопросы у сотрудников правоохранительных органов, но и у многих других заключенных, которые они будут встречать на своем пути.
Таким образом ситуация стремится развиваться еще в более худшем образом.
В том-то и дело. Поэтому
Это будет расти недовольство, как снежный ком, это приведет просто к череде криминальных разборок внутри изолятора.
Вот об этом, да. Вот именно об этом и нужно говорить с точки зрения того, что наделала и натворила администрация данного следственного изолятора и начальник регионального управления УФСИН. Фактически, они допустили один серьезнейший конфликт с физической расправой, который в последующем может привести к дестабилизации в целом деятельности многих учреждений Новосибирского УФСИН. Именно поэтому, помимо Следственного комитета, мы обратились к руководству Федеральной службы исполнения наказания, а лично к первому заместителю директора УФСИН генерал-лейтенанту Рудому. И я знаю его как порядочного офицера, и я уверен, что Анатолий Анатольевич обязательно проведет тщательное внутреннее расследование по линии УФСИН, и будут там соответствующие сделанные выводы организационные и в отношении руководства этого следственного изолятора, и в отношении регионального УФСИН. Потому что, конечно, то, что они там допустили, они полностью потеряли контроль над работой учреждения, отдали его в руки неким псевдокриминальным лидерам, которые фактически просто учиняли расправы. Более того, они даже думали, что это все пройдет бесследно, это смогут скрыть. И если бы не обращение Ирины Джалиловой к нам на горячую линию, я думаю, что и все бы просто закончилось тем, что, конечно, замяли бы.
Но в конце концов сказали бы, что это был какой-то криминальный конфликт, но разборка, может быть, кому-то прибавили бы еще там пару...
Так в этом и опасность, что получается, если бы не вмешалась в Москва депутаты, сенаторы, члены общественной палаты, журналисты, руководство УФСИН и Следственного комитета, там бы на региональном уровне местно-региональное руководство УФСИН это бы постаралось каким-то образом замять.
А тем временем ситуация, вот та, о которой мы говорили, с недовольством, связанным с заключенным, она могла бы развиваться и дальше нарастать. А расскажите мне, Ирина, пожалуйста, чем же так не угодил, с вашей точки зрения, ваш муж сотрудникам службы исполнения наказаний? Что это были за два суда, что за жалобы? Почему вот вы такие жалобщики? Чем вы были недовольны и почему ему угрожали?
Мы с мужем боролись за свои права. Писали. По факту...
Но за какие именно права? Вот за что именно?
Ему не оказывали медицинскую помощь. Это раз. Я писала, я жаловалась. Просила, чтобы моему мужу своевременно оказывалась эта медицинская помощь, так как он имеет хронические заболевания, которые он в следственном изоляторе получил. Заболевания. И, в общем, я требовала от них, чтобы оказывалась медицинская помощь. Но в ответ тишина.
В общем, можно, да, расскажите... Какие он заболевания получил в
следственном изоляторе? Да.
Гепатит С, ВИЧ-инфекция.
А каким? То есть его заразили в следственном изоляторе?
Да, данными заболеваниями.
ВИЧем и гепатитом С. Как это произошло? Проводилась ли проверка следственная? Что
я
было?
Я подавала в суд по этому поводу. У меня имеются соответствующие документы, что март месяц 2012 года до задержания у него... имеется справка о том, что у него данных заболеваний нет. Также подтверждается тем, что мои анализы, то есть не подтверждают этого факта.
То есть он был абсолютно здоров?
Да.
До того, как оказался в следственном изоляторе?
Да.
В следственном изоляторе вдруг выяснилось, что он ВИЧ-инфицирован, и у него еще
есть... какое-то время.
Гепатит С.
Угу.
И что? Как вы об этом узнали? Как начали проводить проверки? Вот чуть подробнее о судах.
Я начала писать по этому факту, но ответов как таковых не было. Я писала и в Следственный комитет, органам власти местного управления, но как таковых ответов мне не было.
Мало того, что не сказали, каким образом его там заразили, и никто за это ответственности не понес, так еще и не захотели оказывать медицинскую помощь.
Кроме того, на нем испытывали медицинские препараты неизвестного характера. То есть ему приносили просто таблетки, не говоря ему о названиях, о назначении. Просто вот приносили без упаковок, без этикеток.
Но в больнице тоже приносят лекарства без упаковок и без этикеток? И в принципе-то...
На его требования, то есть на его вопросы, что это за таблетки, ему отвечали... Пей, просто пей. Угу. Он говорит, мне важно знать, что я пью. это то, что тебе нужно, пей. И всегда, в общем, у него были печеночные колики, схватывал, ну, от еды, то есть, да, вот, все равно они питаются там с колбасой, да хлебом одним. В общем, ему давали таблетку цитрамона. От всех болезней цитрамон. Даже анальгина нету. В общем, я по этому поводу писала, обращалась. Везде тишина.
А что за два суда, расскажите, пожалуйста.
Я подавала в суд на неправомерные действия органов власти. Потому так как мой муж содержался в подвальном помещении с данными диагнозами. Там сыро, нету воздуха. В общем, я просила перевести.
Вообще-то он должен был быть в медчасти.
Да, да, я просила перевести, просила. У начальника просила по-человечески. Переведите моего мужа в нормальную камеру. Не реагировал. Угу. Мой муж содержался там один год в этом подвальном помещении. После прокурорских проверок с горем пополам выяснилось то, что вот это вот здание носит аварийный характер. Его перевели в камеру, как раз-таки камера номер 45.
То есть чего-то вы все-таки вам удавалось добиться, да? Какие-то прокурорские проверки проходили?
Что-то? Да, да, да. В общем, также мой муж содержался 7 раз в карцерах по 15 суток.
За нарушение какого-то режима или за что?
Нет, нет, он не нарушал режим, просто за то, что мы пишем.
То есть ему это прямым текстом говорили, да. Или это вы догадываетесь об этом?
Ну, я со слов мужа слышала то, что ему лично генерал Березнев угрожал о том, что прекрати жаловаться, иначе я тебе добавлю статью, и я расправлюсь с тобой. Угу. Есть свидетели, которые могут подтвердить, то есть слова моего мужа. Есть человек, который сидел в камере с моим мужем, супругом, да, и он сейчас в данный момент на свободе находится. Он может это подтвердить, так как ему также угрожали эти же люди. Угу. Генерал Березнев и начальник режима Распивин такой, Денис Александрович. Угу. Вот эти люди имели личную неприязнь к моему мужу.
Это вы знаете со слов
со
своего
слов мужа.
Мужа,
да.
Нет, это не только со слов мужа, но и со слов этого человека. Мы связались уже, мы нашли практически всех заключенных, которые сидели с Кинаном и освободились. Многих из них мы уже опросили и под видеозапись, и направили соответствующие ходатайства и заявления в Следственный комитет России с тем, чтобы этих людей обязательно допросили, потому что они действительно являются, по сути, свидетелями угроз со стороны генерала Березнева и администрации СИЗО в адрес Кинана Джалилова. И здесь уже будет работать следственно-оперативная группа.
И все-таки, ну, поскольку и передача у меня называется «Правосудие», и всегда мне хочется знать, каким именно образом себя в тех или иных случаях ведут российские судьи. Вот в этих случаях, о которых вы рассказывали, вы говорите, два суда. Угу. Что это были за суды? Вот вы сказали, что вы обжаловали незаконное действие представителей власти. Каково было решение суда?
Отказать. А не удовлетворить, потому что по характеристике СИЗО, он у них нарушитель ярый, угу. В общем-то, по документам. Ну и, в принципе, то, что ВИЧ-инфекция не является показателем, чтобы он содержался в более лучших условиях, там, да, как мне пояснили.
Угу. А второй суд что?
Второй суд – исковое заявление по факту заражения.
Так, и там что?
Не подтвердилось. Это не подтвердилось, так как мне сказали то, что есть такой период окна. Они сослались на период окна инкубационный, то есть, да, инкубационный период заболевания. Угу. То есть они сказали, что может быть полгода, может быть и год. Угу. Где на мои справки, да, о том, что я супруга и у меня нету таких заболеваний, они не прореагировали никак, не, абсолютно.
И в вашем иске тоже, и в этом иске суд отказал?
Конечно, да. Да, я писала апелляционные жалобы в областной суд. И по тому процессу то же самое, без изменений, в общем.
Понятно. То есть единственные, кто более... Вот сейчас у меня складывается такое впечатление, что единственные, кто хоть как-то реагирует, я имею в виду из представителей власти, на какие-то ваши жалобы, это были как раз прокуроры. Да. То они прокурорскую проверку тогда организовали, то сейчас взяли под контроль дело об избиении вашего мужа. Но и все равно это после каких-то, я так понимаю, фактически артиллерийских обстрела со стороны там, общественности. Скажите, Но вы же в Новосибирске. Понятно, что вот вы к представителям властей местных обращаетесь, в суды жалуетесь. Но вы же наверняка знали о том, что существуют общественные наблюдательные комиссии какие-то. У вас в Новосибирске же наверняка должны были быть какие-то тоже правозащитные организации, там, уполномоченные по правам человека, в конце концов, он есть в любой области. Вы к этим людям обращались со своими жалобами, пытались каким-то образом добиться помощи, поддержки с их стороны?
Да, конечно. Я писала и омбудсмену Азербайджанской республики, так как он у меня гражданин все-таки Азербайджанской республики. Я писала нашему омбудсмену, то есть, да, все просто перенаправляли либо в прокуратуру по НСО, либо в Следственный комитет по НСО, где дело останавливалось, и то есть с этой мертвой точки его никак не сдвинуть. Понятно. В общем, замкнутый круг.
Вот скажите, что вы сейчас намерены предпринимать? Ну, понятно, что в первую очередь нужно как-то попытаться, ну, не знаю, стабилизировать в этой ситуации стабильно тяжелое положение вашего мужа. Ну, в общем, это, ну, довольно странно будет, да, звучать. Поэтому понятно, что ваши основные усилия, конечно, связаны с его состоянием здоровья, с тем, чтобы он жил и выжил. И надежда на это всегда есть. Но вот если говорить о каких-то там юридических, правовых шагах ваших, вы уже себе дорогу рисуете, что вы будете делать, ну, вот помимо возбуждения уголовного дела? Будете ли вы вновь поднимать вопросы, связанные с заражением вашего мужа серьезными заболеваниями? Будете ли вы добиваться каких-то компенсаций морального вреда? И, кстати, был ваш муж застрахован, когда находился в следственном
зале? Нет, не успели.
Не успели?
Не успели, да, буквально 2 недели. Угу. Хотели застраховаться, но не успели.
Вот чем вы будете в ближайшее время заниматься? Как-то вообще намерены спускать с рук вот это вот все происшедшее?
Конечно, нет. Я буду дальше бороться за права своего мужа. Я хочу, чтобы люди, которые причастны к избиению моего супруга, чтобы они были по закону наказаны должным образом. Кроме того, я буду обращаться в Европейский суд по правам человека.
С жалобой на что? На нарушение какой статьи конвенции? Право на жизнь?
Да, право на жизнь. И никто не должен подвергаться пыткам.
Понятно. Да. Бесчеловечному и жестокому обращению. Да, да. Владимир, с вашей точки зрения, ну, вы уже давно отслеживаете ход развития подобных дел. Вот каковы юридические перспективы у всей вот этой истории Кинана Джалилова?
К сожалению, мы просто еще раз убеждаемся вот в этой истории, что без общественного контроля, внимания журналистов и правозащитников, правозащитного сообщества, как правило, вот на территориях, особенно далеко удаленных от столицы, не всегда государственные органы работают надлежащим образом. И здесь абсолютно очевидно, что 20 дней уголовное дело не возбуждалось. Никто до сих пор не извинился и не покаялся перед Ириной Джалиловой, и уж тем более не оказал содействия в излечении Кинана Джалилова. Врачи действительно говорят о том, что там... Но перспективы минимальные, к сожалению. Мы надеемся, даже если это один шанс из миллиона. Но, конечно, то, что произошло, это чудовищно и вопиюще. И мы в данном случае обязательно будем добиваться кардинальной перезагрузки, изменения работы всей правоохранительной системы в Новосибирском регионе. Потому что, конечно, но подобная вещь, вот эта вот криминальная расправа, это... Но вот я разговаривал со многими руководителями и сотрудниками следственных изоляторов и в столице, и в Центральном федеральном округе. Ни один
это
сотрудник,
вообще история откуда-то из 90-х.
Ни один сотрудник ФСИН, нынешний высокопоставленный, не может себе вообще представить, что такое вообще здесь возможно. Потому что здесь реально и честно работают региональные общественные наблюдательные комиссии. Потому что здесь президентский совет и общественная палата достаточно часто
посещают учреждения. Тут тоже хватает проблем, начнем с того,
но, что... Но не таких, не такого рода. Все-таки... То, что администрация СИЗО 10 молотобойцев завела в камеру и позволила там превратить голову человека в нечто, ну, как футбольный мяч, ну, это просто вопиюще, это дико. И я надеюсь, что здесь и Следственный комитет, и ФСИН примут максимально возможные строгие меры в отношении виновных лиц, как из числа заключенных, так и из числа сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, причастных к этому ЧП, с тем, чтобы больше вот подобное не произошло не только в Новосибирской области, а на территории всей Российской Федерации.
Послушайте, Владимир, ну вот вы из раза в раз, когда мы затрагиваем эту тему, вот здесь в студии «Радио Свобода», говорите о необходимости перезагрузки и отношений, то сколько можно перезагружать-то? В принципе, в 2014 году было уже вынесено несколько приговоров, причем довольно серьезных, в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. И получили они сроки реальные, и не то чтобы отделывались там только условками. И, в общем, вроде как бы сигнал-то дан уже, что, ребята, так делать нельзя. Сейчас на подходе история как раз с Копейским делом. Там допрашивают сейчас свидетелей, насколько я понимаю.
Не просто с Копейским делом, а со многими Копейскими делами.
Связанными с
которых,
руководителем.
Да, Денис Миханов уже привлечен, но я думаю, что на горизонте еще несколько серьезных уголовных дел, и я надеюсь, что там наказание будет соразмерным, справедливым вот тому содеянному.
Да, ну то есть вроде уже все маяки-то расставлены, все сигналы отосланы.
Понимаете, не до всех еще доходит. Все-таки вот две недели назад мы собирались с руководством Федеральной службы исполнения наказания, члены общественной палаты, члены региональных ОНК, руководство ФСИН, несколько заместителей директора ФСИН. Достаточно откровенный был жесткий разговор, больше 5 часов мы разговаривали. И руководители ФСИН, в частности, вот я действительно вижу, что они стараются изменить ситуацию, но они признают, что, к сожалению...
Но они-то сидят здесь, в Москве.
Сегодня 308 тысяч сотрудников Федеральной службы исполнения наказания. И нет такой возможности, чтобы откуда-то с Луны или откуда-то из цивилизованного общества взять и перевести сразу 308 тысяч. Большинство из них, тех людей, которые сегодня работают во ФСИН, это действительно честные и порядочные люди. Но, к сожалению, есть в этой службе и садисты, и коррупционеры, и центральный аппарат, и управление собственной безопасности ФСИН, и в том числе вот при тесном взаимодействии с членами региональных ОНК, с общественной палатой, с нами, с ГУЛАГу нет, идет вот высвечивание таких ситуаций. Да, в большинстве случаев нам удается сохранить человеку жизнь, здоровье, вовремя вмешаться там, где это возможно. Но, к сожалению, есть и такие вот страшные истории, как с Артемом Сотниковым, с Кенаном Джалиловым. И я повторюсь еще раз, сегодня и в общественной палате тоже очень серьезная работа началась. Вот я как член теперь рабочей группы по формированию ОНК, завтра мы собираемся обсуждать состав еще в 6 региональных ОНК. Мы сейчас очень серьезно будем пересматривать вообще подход к формированию региональных ОНК с тем, чтобы туда не попадали люди, которые либо имеют коррупционные связи с региональным руководством УФСИН, либо имеют какую-то заинтересованность в крышевании каких-то криминальных авторитетов.
То есть вы исходите из презумпции виновности, да?
Нет, я исхожу из того, что в региональные общественные наблюдательные комиссии должны приходить честные, порядочные, ответственные правозащитники, общественные контролеры, журналисты, те люди, которые действительно будут заниматься этим по совести, и как волонтеры, как добровольцы, а не зарабатывать на этом какие-то денежные средства и не покрывать чьи-то коррупционные преступления.
Ну да, тем более, что деятельность общественно-наблюдательных комиссий, она же никак не оплачивается. Это чистая, в чистом виде волонтерская деятельность.
Да, и, ну, собственно говоря, вот, пожалуйста, яркий пример. Перезагрузка московского ОНК, туда теперь вошло не 20, а 40 человек. Только в этом году они посетили 252 раза московский следственный изолятор. Сейчас уже, наверное, больше за эти две недели опять идут посещения. То есть фактически каждый день региональные ОНК, члены региональных ОНК, и журналисты, и правозащитники, и юристы заходят в следственные изоляторы, проверяют. И вот если в прошлом году на эту дату умерло порядка 35 человек, то на данный момент...
Московских следственных изоляторах.
Да, на данный момент по состоянию здоровья, к сожалению, умерло 17. То есть практически в два раза меньше. Это Москва. Поэтому очень важно сделать все возможное, чтобы региональные общественные наблюдательные комиссии занимались реальным общественным контролем, а не очковтирательством и не созданием видимости и имитации общественного контроля.
Ирина, скажите, а вы вообще надеетесь как-то на судебные органы, правоохранительные? они, по-вашему, смогут каким-то образом помочь вам решить вашу проблему, связанную с надеждой добиться справедливости? Или вот просто мне кажется, что у человека могли бы руки опуститься. Вы столько лет, один на один, ну, еще в компании с вашим мужем, который, если вы, он из следственного изолятора, вы там из дома. Писали всякие жалобы, звонили во все колокола, обращались в суды, реакции никакой не было. Потом на протяжении там 20 дней, ну, сначала на протяжении недели вы самостоятельно пытались решить проблему с возбуждением уголовного дела в Новосибирске. Ничего не происходило до тех пор, пока вы не обратились на ГУЛАГу, нет. Здесь тоже все начало раскачиваться только когда кто-то позвонил из Москвы. Вы вообще верите, что без вот этой какой-то дополнительной качки что-то там можно будет решить у вас? И пытались ли вы связываться с женами, родственниками других заключенных этого следственного изолятора? Делились ли они с вами какими-то своими переживаниями тоже, связанными с защитой прав их близких в изоляторах?
Да, конечно, конечно. Я общаюсь, в общем, с родственниками, да, заключенных. Вот. Конечно, они переживают и за своих мужей, сыновей. Естественно, такой инцидент, да, перевернул все с ног на голову. То есть все люди очень боятся, очень переживают, что от этого никто ведь не застрахован.
Что-то может произойти.
Что-то может произойти, да, с каждым. Я просто что хочу сказать. У меня особо надежды не осталось. Я верю в то, что еще есть люди ответственные, добропорядочные, которые могут мне помочь в этом. Угу. Я верю в то, что остались нормальные люди. И вот спасибо большое Владимиру Валерьевичу. Это тот человек, который действительно очень нашей семье помогает. Помог нам обратиться, достучаться в закрытую дверь.
Ну вот помимо привлечения, требования о привлечении к уголовной ответственности виновных в избиении вашего мужа, будете ли вы требовать каких-то компенсаций морального вреда, ставить вопрос о профессиональной пригодности или непригодности сотрудников следственного изолятора конкретного? Вот помимо наказание в чистом виде, вы рассчитываете еще на что добиться чего-то?
На первом месте, конечно, меня интересует состояние моего супруга. И какое он будет, какое его состояние здоровья будет после вот этой перенесенной травмы. А оттуда я уже буду отталкиваться в своих действиях. И логически подумать, да, если, дай бог, мой муж встанет на ноги, что с ним будет потом? Он вернется снова вновь в этот следственный изолятор, где эти люди доделают свои дела. Или же он будет изолирован в одиночной камере с таким состоянием здоровья. Что будет потом?
То есть вопросов сейчас больше, чем ответов.
Да.
А у вас есть дети, Ирина?
Нет, нет.
То есть у вас нет детей?
Нет детей у нас.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот в настоящее время что еще будет предпринимать, ну, в частности, ваша сеть ГУЛАГу нет, для того, чтобы не дать этой истории сойти на тормозах?
Ну, первое, да, я хочу...
И главное, ведете ли вы мониторинг какой-то, договорились ли вы, может быть, с членами ОНК новосибирскими или с родственниками тех, кто сейчас содержится в новосибирском изоляторе, поскольку вы уж высказали такие опасения, что могут начаться какие-то беспорядки, не беспорядки, но сеть, вал такой инцидентов, связанных там с местью, не местью, ну, в общем, вызванных недовольством этой ситуации, то вот что-то будете предпринимать?
Марина, начну с самого первого, да. У меня не просьба теперь уже к ОНК Новосибирской области, а у меня теперь к ним появились вполне обоснованные вопросы. Завтра я их в Общественной палате Российской Федерации озвучу, потому что мне непонятно, что делали члены Общественной наблюдательной комиссии до этого инцидента, почему они бездействовали после этого инцидента, почему они не поставили в курс и не обратились в Общественную палату Российской Федерации, не сообщили об этом ЧП и первыми не забили в колокола. Почему получилось так, что люди, которым Общественная палата Российской Федерации доверила мандаты осуществлять общественный контроль, фактически в этой ситуации абсолютно бездействовали? действовали, и до сих пор они молчат. Почему мы должны им туда звонить и узнавать, зачем им мандаты и что они там делают, а не они обращаются к нам? Это первый вопрос. Большие вопросы, и я считаю, и буду ставить завтра вопрос перед коллегами, перед членами рабочей группы по формированию УНК в палате, что необходимо перезагружать эту региональную общественную наблюдательную комиссию, необходимо проанализировать, почему там не оказалось активных правозащитников и кто вообще в нее входит. Может быть, поставить вопрос об отзыве мандатов у тех людей, которые бездействуют в случае такого ЧП. Это первое. Второе, я считаю, что необходимо в данном случае на площадке Общественной палаты Российской Федерации в том числе этот вопрос поднять, мониторить. И даже если сегодня там, мы добились возбуждения уголовного дела, мы сейчас проведем тщательно общественное расследование комплексно, мы выявим не только виновных лиц в избиении, мы постараемся вскрыть системные проблемы, как получилось так, что система, которая состоит из оперативного управления ФСИН и из управления собственной безопасности регионального ФСИН, регионального ВНК, надзирающих прокуроров, почему все эти четыре службы и организации, которые должны обеспечивать безопасность граждан в местах принудительного содержания, почему они все были заблокированы и молчали, отмалчивались, пока бедная несчастная женщина не дозвонилась нам? Это первый вопрос. Второй вопрос, конечно, мы будем добиваться...
Уже третий. Первый был у вас к наблюдателю.
Да. Потом, конечно же, мы будем добиваться, чтобы Ирину Валерьевну признали представителем потерпевшей по уголовному делу. Мы будем оказывать посильную юридическую адвокатскую помощь на удаление из Москвы. Если понадобится, возможно, и московских адвокатов туда на какие-то серьезные мероприятия отправлять. То есть в любом случае мы будем добиваться возбуждения целого ряда уголовных дел и в отношении администрации, и в отношении тех людей, кто непосредственно избивал, и в отношении заказчиков этого жестокого избиения. И я думаю, что здесь дело будет под контролем лично председателя Следственного комитета России в связи с депутатскими запросами, с запросами сенаторов из Совета Федерации. И я очень надеюсь, что здесь, в данном случае, региональное следственное управление проведет компетентное и объективное расследование.
Так вот что... объективное здесь, наверное, ключевое слово.
Конечно.
Потому что
конечно.
Очень часто в России можно было видеть примеры, когда вдруг все возбуждались, начинали брать под козырек, хватать первых попавшихся для того, чтобы галочку поставить. Чаще всего как раз добросовестные сотрудники изоляторов, полиции, следственных комитетов страдали в этом случае, их увольняли, что-то с ними делали, зато все отчитывались, а по большому счету никакой проверки ничего не произошло. Будем надеяться, что в этом случае так не произойдет, в том числе и в связи с тем, что находится под контролем и депутатов, и правозащитников. В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была Ирина Джалилова, жена Кинана Джалилова, человека, которого избили фактически до смерти в следственном изоляторе номер 1 города Новосибирска, и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Мы будем следить за развитием этой истории. Ирина, спасибо, что пришли в нашу студию и рассказали о случившемся. Я желаю по возможности выздоровления вашему мужу, а вам добиться справедливости в России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. приближающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».